Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в библиотеку имени Герцена на встречу выездной гастрошколы. Сколько раз мы слышали? Это просто гастрит, который есть у всех. Это неправильное питание. Нужен голод, холод и строгая диета. Соответствуют ли эти советы действительности? Сегодня нам расскажет Дарья Владимировна Первушина, врач-гастроэнтеролог. Тема встречи – гастрит и методы его лечения, а также современные подходы к лечению и профилактика заболеваний. До встречи со слушателями и посетителями библиотеки я поговорю с Дарьей Владимировной о мифах и фактах хронического гастрита и о том, почему гастрошкола, как цикл бесплатных встреч о здоровье, была организована при библиотеке, при Центральной библиотеке имени Герцена. Здравствуйте, Дарья Владимировна.
Здравствуйте.
Проекту почти первый год. Проект «Гастрошкола» для всех людей, кто хочет узнать больше нового и полезного. О чем вы сегодня будете рассказывать? Гастрит? Чем лечить? Или вообще, может быть, как питаться?
Смотрите, «Гастрошкола» и наш проект вообще придумала я с коллегами для того, чтобы немножко осветить проблемы, да, потому что ОМС, наши государственные, там все быстро, четко по делу, и взять откуда-то информацию, тем более достоверную, проверенную, научно доказанную, очень тяжело. Вот, и мы все-таки на гастрошколах рассказываем самые распространенные темы. Это темы гастрита, хеликобактерной инфекции, нужно или не нужно сидеть на каких-то диетах при этих заболеваниях. Коллеги мои рассказывали про хронические панкреатиты, про вздутие в кишечнике, про синдром раздраженного кишечника и так далее. И дальше мы тоже планируем все-таки выступать и раскрывать еще некоторые темы.
Вопросов очень много. Как вот вам такой вот ажиотаж? Потому что задают и личные вопросы, и что, как пить. Откликается ли вам?
Ну, смотрите, личные вопросы, конечно, мы всегда переводим на консультации, да, на какие-то приемы. А что касается вот наших выступлений, здесь это только какие-то общие вопросы, которые мы можем давать по здоровью, не касаясь, конечно, там, схем лечения, препаратов.
Это все, конечно, процесс длительный, если человек болеет. Все, пожелаем всем, конечно же, здоровья.
Всего всем здоровья, всего хорошего.
Если мы подозреваем аутоиммунный гастрит или атопический гастрит, мы направляем на анализ крови антитела к париетальным клеткам и антитела к внутреннему фактору каспа. Я это здесь написала, но я все-таки думаю, что мы с вами сделаем еще одну лекцию и поговорим более подробно именно про атрофический гастрит и аутоиммунный гастрит, потому что там есть нюансы, нюансы диагностики и так далее, и для этого прям лучше отдельно поговорить. Вот, поэтому запоминаем, да, такие анализы делаем, но больше вам все-таки вот о гастрите. Значит, хронические проявления. Как мы уже сказали, слизистая оболочка, а гастрит – это воспаление именно слизистой, нет нервных окончаний. Соответственно, у нас гастрит не болит и чаще всего не дает никакой симптоматики. Было исследование, что у 40% обследованных лиц вообще никаких проявлений не было. То есть взяли людей, их обследовали, гастриты есть, симптомов нет. Вот. Гастриты, естественно, были вот просто по гистологии, посмотрели, и да, там действительно есть воспалительный процесс. Но выделяется такой комплекс симптомов, как функциональная диспепсия. Это симптомы, например, тяжести, жжения в эпигастральном эпигастре, это у нас верхняя часть отдела желудка. Переполнение, какая-то тяжесть, может быть тошнота, может быть изжога, ну по-разному все описывают, и вот это все называется функциональная диспепсия. И как говорят, 50 на 50, эта функциональная диспепсия может быть связана с хеликобактерной инфекцией. И чаще всего она проходит после радикационной терапии, когда мы хеликобактер пролечили. А бывает такое, что хеликобактер пролечили, а функциональная диспепсия осталась, симптомы все остались. И это уже выделяется как самостоятельное заболевание, и лечится оно совершенно по-другому. Вот. Поэтому даже когда приходят пациенты вот с такими изжога, тяжесть, там, боли какие-то, дискомфорты и так далее, мы первое, что думаем, это функциональная диспепсия. То есть это какое-то функциональное заболевание, при котором происходит нарушение моторики, а совсем не воспаление слизистой желудка. Значит, методы лечения. Гастрит, который связан с хеликобактерной инфекцией, то это радикационная терапия, которая идет строго 14 дней. что в нее входит. Это обязательно препараты висмута. Чаще всего тут мы говорим про нас, про Екатеринбург, Свердловскую область. Висмут у нас помогает усилить схему. В других странах, в других регионах висмут можно не использовать, потому что у нас тут в Екатеринбурге большая чувствительность и резистентность к антибиотикам. То есть нам надо чуть усиливать эту схему. Вот. Входят препараты ингибитор протонной помпы. Это всем известные омепразол, рабепразол, эзомепразол и так далее. Они туда входят в двойных дозах и плюс два антибиотика. Антибактериальные препараты я специально никакие не стала перечислять, потому что тут все тоже очень индивидуально. Вообще существуют три основные схемы с антибиотиками. Первая стандартная – это там, амоксициллин, клавитромицин, а вторая зависит уже от человека, есть или нет у него аллергические реакции, проходил человек уже первую схему или нет. Бывает крайне редко, что первая схема неэффективна, и нам приходится менять антибиотики, подстраивать и давать другие. Вот. Есть антибиотики за границей, которые у нас в России нету, вот. Тоже есть как отдельная схема. Вот. Если там есть возможность людей откуда-то за границу привезти, мы тоже используем. Вот. Но у нас сейчас пока вот три эти основные схемы. Третья схема используется с чувствительностью к антибиотикам. То есть берут у человека бактерию, садят на среду, смотрят чувствительность к антибиотикам, подбирают, какие именно антибиотики, именно конкретно эти уже делают. В Екатеринбурге нет, по-моему, только в Москве у нас может пройти такую процедуру, где определяют прям чувствительность именно конкретных бактерий к конкретному антибиотику. Вот. Вы скажете, ну вот ладно, есть там эти 3-4%. Выявили эту бактерию, ну не хочется пить антибиотики. Совсем никак, тяжело, схема тяжелая, на антибиотиках побочные эффекты и так далее. Когда же все-таки лечить обязательно? Вот прям точно 100%. Во-первых, это если выявлена уже язвенная болезнь. Язва, желудка или 12-перстной кишки, в этом случае проходим радикационную терапию обязательно 100%. Дальше, если выявлено при хроническом гастрите какая-то атрофия, метаплазия, дисплазия, тут высокие риски рака желудка, поэтому лечим тоже обязательно. Если в семье онкологические заболевания желудка, первая линия – это обычно мама, папа, тоже лечим обязательно. В прошлой лекции я говорила про гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, что нужно принимать ингибитор протонной помпы длительно. И тоже мы сначала выявляем бактерию, пролечиваем ее, а потом уже занимаемся лечением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Плюс, опять же, про то, что мы проговорили, это функциональная дисплазия. То есть, когда человек приходит с этими симптомами, тяжести, боли, изжоги, тошноты и так далее, мы выявляем, есть или нет бактерия, пролечиваем, если есть, и потом уже переходим к лечению функциональной. И плюс гастропатия, НПП, ассоциированные гастриты – это когда человеку нужно длительно принимать нестероидные противовоспалительные препараты. Тоже лучше выявить заранее, есть или нет бактерия, пролечить ее и дальше уже идти на основную терапию, которая показана. И плюс в наших российских клинических рекомендациях прям прописано лечение по желанию пациента. Если человек где-то сходил в лабораторию, сдал, пришел к доктору и говорит, вы знаете, я сдал, меня ничего не беспокоит, но я хочу пролечить, чтобы профилактировать рак желудка. И тогда, да, конечно, мы тоже лечим. Все хотят профилактировать, поэтому мы профилактируем. Вот. Чтобы не попасть в эти 3-4% онкологического процесса. Значит, пациенты с эрозивным гастритом, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Здесь, раз фактор мы знаем, человек пьет препарат, и он вызывает гастрит, то если есть возможность, мы этот препарат убираем либо меняем на более безопасные. И плюсом можем назначить антисекреторную терапию, это ингибитор протоновой помпы, опять же. Омепразол, рабепразол, эзомепразол и так далее. В среднем они назначаются на 4-6 недель. Может использоваться плюсом симптоматическая терапия. Это прокинетики, например, это препараты ганатон, итамет, рейч и так далее, тоже может кто-то сталкиваться. Спазмолитики могут использоваться при болях, каких-то тяжестях и так далее. Это там примедан, дюспоталин и так далее, плюс антацидоальгинаты. Но эти препараты просто симптоматические. Они кратковременно снимают симптомы и все. Основную как бы, болезнь они не лечат. Еще раз, БАДы, различные пробиотики, настои, травы, они не лечат ни инфекцию хеликобактера, ни гастрит. А чаще всего БАДы, настои всякие и травы, они еще больше раздражают слизистую и тоже могут вызывать, как токсический гастрит тоже могут влиять на это. Вот. И еще знаю точно, по телевизору рекламируют какой-то хелинорм препарат, может, слышали, да? Вот. Это пробиотик. Там содержится бактерия. Ее выявили, вроде бы как какие-то маленькие исследования были проведены, но тоже не доказала на эффективность, что она может побороть. То есть это просто какой-то пробиотик, живая бактерия, которая конкурирует немножко с хеликобактером, но до конца она убить ее не может. Плюс у нас все-таки наука не стоит на месте, развивается, и у нас есть положительная сторона. Новые препараты, вонопрозан, в прошлый раз тоже про него говорила, сейчас в данный момент в России его нету. В ближайшем зарубежье есть, можно приобрести схему. Это вот как раз препарат калий-конкурентный блокатор и амоксициллин на 14 дней. То есть всего один антибиотик, и уже эта схема показала свою эффективность, доказала, что она положительно убирает хеликобактер. Вот. Намного меньше нагрузки получается, препараты более эффективные считаются. Вот. Ну, надеюсь, скоро в России тоже этот препарат появится, может, какие-то дженерики, аналоги его, но, по крайней мере, надежда такая есть. Цена, конечно, у него будет, наверное, никакой амбразола. Значит, все, молодцы, выявили бактерию, все пролечили, все сделали. Что же дальше делать? Обязательно сделать контроль лечения. Контроль мы чаще всего делаем урязным дыхательным тестом. Раз он считается самым таким безопасным, простым, можно вот с помощью него. И если все-таки человек делал ФГС, взяли биопсию, увидели какую-то атрофию, метаплазию, дисплазию, там измененные слизистые воспалительные процессы, то тут всегда рекомендации очень сильно индивидуальны. Иногда мы рекомендуем через год, иногда через 3, иногда через 5, иногда через 10 лет. Все зависит от стадии, которую мы выявили. Есть или нет атрофия, насколько она выражена, в каких отделах желудка она находится, есть или нет кишечная метаплазия тоже, какие стадии, там, от 1 до 3, да? Есть или нет семейный анамнез, какие-то сопутствующие заболевания, принимает человек какие-то постоянные препараты или нет. Поэтому я вот так в разброс написала, да, что может быть рекомендовано. Но тут максимально с каждым конкретным человеком мы работаем индивидуально. И каждому пациенту отдельно говорим, когда вы в конкретном случае будете повторять ФГС биопсии. То есть тут максимально все очень.
Сначала я пошла из телекарта, прошла много ФГС, вот эти прямо 5 раз. Биопсию брали, и он потом сказал мне в конце, что у вас просто там грыжа, и пока вы ее не уберете, у вас так и будет эта жога. А мужская гастроэнтеролога, она говорит, да все живут грыжами, и вы живите. Вот и все.
Значит, дальше смотрите, про диету. Вот этот слайд, кто был на прошлой лекции, этот слайд у нас был на прошлой лекции. Я прямо его оставила, потому что никаких диет нет при том же гастрите. Нет доказанных каких-то данных, что эта диета может быть полезной, или что она эффективна, или как-то нам поможет. Да? В каждом конкретном случае индивидуальный, опять же, подход. Те диеты, которые применялись ранее, наверное, сталкивались от 1 до 15, да, есть там и при разных заболеваниях, вам только циферку с бумажкой выдают, что вот такую придерживайтесь. Вот. Они отменены еще в 2000-х годах, они считаются очень такими скудными, часто приводит к очень дефицитным состояниям, человек срывается, все равно объедается, ну, в общем, неэффективно совсем. Что можно использовать? Если все-таки есть вот эти симптомы функциональной диспепсии, мы можем изменить частоту питания, да? Если человек всегда ел 3 раза, можно сделать порции чуть поменьше, но почаще, уже не будет такой сильной тяжести, например, да? И если, опять же, раньше были какие-то объемные порции, да, это вызывало тяжесть, там, когда изжогу, как вы сказали, тоже можно поработать именно с объемом порций просто. Плюс корректировка регулярности питания. Нужно кушать все-таки в одно и то же время, чтобы был у нас режим всегда, чтобы желудочно-кишечный тракт тоже работал как часики. Если мы едим нерегулярно, большие перерывы между приемами пищи, это тоже может влиять вот на симптомы функциональной диспепсии. Рекомендовано, опять же, последний прием пищи за 3 часа до сна, это стандартно. Ну и отказ от провоцирующих продуктов. Тоже в прошлый раз мы проговаривали, что провоцирующие продукты, они у каждого человека свои. Выявлены, конечно, самые такие распространенные, это вот кофе, молочные продукты, какие-то жареные, газированные, алкогольные напитки, специи какие-то острые, да? Ну вот тоже, опять же, у кого-то вызовут симптомы, а у кого-то нет. То есть спокойный человек ест эти специи, там острые, да, например, все прекрасно. Плюс рекомендовано ведение пищевого дневника с отметкой симптомов. То есть, что мы съели, ага, поели, симптом возник, я там накануне хурмы наелся, например, да, все, у меня там изжога возникла, и какая-то тяжесть возникла. Все, знаем, тогда в следующий раз уже не две хурмы съедаю, а одну и смотрю снова за симптомами. Вот. И так можно индивидуально выбирать продукты, и можно регулировать их объем в питании, то получается, что вы сам продукт не исключаете из рациона, потому что все продукты полезны, чем разнообразнее, тем лучше, но уже будете знать, в каком объеме тот или иной продукт все-таки съесть. Вот. Плюс, опять же, должна быть спокойная окружающая обстановка во время еды. Не торопиться, тщательно пережевывать пищу, получать удовольствие от еды, она должна радовать. Глаз наш должна радовать. Все-таки для этого у нас есть вкусовые рецепторы, обонятельные рецепторы. Да? Мы должны видеть и чувствовать, должно нам нравиться. То есть просто так, что-то там быстро закинуть по ходу дела и дальше побежать, скорее всего, вот от этого функциональная дисперсия и возникнет. Вот. И тут все-таки лучше задержаться, красиво на тарелочку себе все выложить и насладиться приемом пищи. Так, ну и, наверное, на этом все у нас по диете. Да. Спасибо.
Диета ФКР сделали, а потом по болезни сердца кардиохирурги запретили. Ему только может вызвать остановку сердца. Как? А волнуешься, сердце может перерасти, что делать? Как проверить этот рентген с барьером? Глянул, все нормально. Как-то.
Ну, тут, видите, раз есть риски такие, то, естественно, эндоскопию мы не делаем. Вот здесь, опять же, учитывая, что есть заболевание сердца, скорее всего, есть постоянная какая-то терапия лекарственная. И вот здесь как раз мы, чтобы не было обострения язвенной болезни, прикрываемся ингибиторами протонного пропы, которые не дадут нам развиваться язвенной болезни. Вот. И препараты амипразол, радипразол, эзомипразол и так далее. То есть они дают нам просто возможность убрать воспалительный процесс и не развиваться язве. Но при этом посмотреть, кроме как ФГС, по-другому мы не можем. Вот. Ну и единственный вариант, это если не обследовались на хикобактер, то
у меня постоянные голодные боли. Я за 3 часа до сна не могу не есть. Потому что иначе мне ночью будет плохо.
Обратиться на консультацию.
Я сколько раз обращалась, болею я 6 лет, и ничего не меняется в этой жизни.
Значит, работаем с диетой, как я писала. Меняем все-таки режим питания, приемы пищи и едим за 2 часа до сна тогда
расслабляемся. Да даже за 2 часа я думаю.
Чаще всего это бывает, когда люди не наедаются. Мало питательных веществ, вы едите по чуть-чуть, постоянно, и нет основного большого приема пищи, который даст энергию более чем на там, 4 часа, например.
Нет, у меня днем все более-менее нормально. Mm-hmm. У меня проблемы вечером и рано утром.
Ну вот тут, конечно, все очень индивидуально, с такими голодными болями надо разбираться, как едите. Чаще всего мы работаем тут с питанием больше, нежели какие-то лекарственные препараты.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж про встречу выездной гастрошколы. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Герцена. Профессиональные врачи, в данном случае гастроэнтеролог Дарья Владимировна Первушина, отвечала на частые вопросы по заболеванию ЖКТ, а именно про хронический гастрит, современные подходы к его лечению и методы профилактики. Напомню, что подобные встречи бесплатны, проводятся они в Центральной библиотеке имени Герцена на улице Чапаева по адресу Екатеринбург, улица Чапаева, 5, в основном по четвергам. На каникулярный период мы предлагаем вам, вниманию, данный репортаж, но сами встречи с врачами временно на лето приостановлены. Подобные встречи будут проходить с сентября этого года. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.